الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. На прошлом занятии, уважаемый джамаат, мы закончили на истории, насколько я помню, Ан-Надра ибн Аль-Харитса, тот человек, который специально ездил, получал знания, изучал легенды и предания древних народов, чтобы спорить или быть альтернативой для пророческой миссии Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Помните, да, это? И потом он же специально купил на невольничьем рынке рабынь, невольниц, которые умели красиво петь и танцевать. Если этот человек по имени Ан-Надр ибн Аль-Харитс слышал, что кто-либо из курайшитов, из уважаемых арабов Мекки склонялся к проповеди пророка Мухаммада, как бы располагался к исламу более положительно, он дарил ему в подарок, либо как бы на время вот эту рабыню, которая пела, развлекала, и этим самым отстраняла или отвлекала его от ислама, от того, чтобы последовать за Мухаммадом, алейхиссалату вассалям. И по поводу этого человека был не спущен аят «Аминаннаси ма яштари ляха валя хадиси ли юдилля ан сабили ля». Среди людей есть такие, кто покупает пустой или грязный разговор, чтобы сбить при помощи него других с пути Аллаха. Среди людей есть такие, кто покупает пустой разговор, пустые слова. В данном случае этот человек покупал невольниц специально для того, чтобы отправлять их к верующим или к начинающим верующим, для того, чтобы их сбивать с пути Аллаха Та'аля. То Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, передает, что именно этот аят касается запрета музыки. Вот люди спрашивают о музыке, можно там или нельзя ее, харам или халяль. Есть сторонники, которые говорят, что ясно, типа в этом аяте ясно не сказано об музыке. Действительно ничего такого конкретного о музыке не сказано. Но Ибн Аббас – это один из ближайших учеников и родственников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк очень доверял ему и многому обучил. Поэтому Ибн Аббас, если он что-то говорит, то он не может это говорить от себя, от своей выдумки, то, что касается законов шариата. То вот он утверждал, что этот аят как раз-таки не спущен, и он именно указывает на запретность музыки. Лахаваль-хадид – это пустой разговор, пустые слова, либо грешные слова. То люди, которые покупают, тратят свои деньги, покупают какие-то там музыкальные центры, покупают билеты, тратят свое время для того, чтобы отвлечь себя, либо отвлечь других от пути Аллаха Та'аля. Либо вот эти артисты, музыканты, певцы многочисленные, то же самое они вот в эту науку погружаются, то есть в эту область они погружаются. И все только для того, чтобы людей отвлечь от поминания Аллаха, от самого Господа Творителя. Конечно, однозначного запрета на музыку нету такого, чтобы вот конкретно в Коране было сказано или в хадисах было сказано, что вот музыка харам. И здесь, скорее всего, три таких мнения основных. Есть те, кто склоняется, что она полностью харам. Есть те, кто склоняется, что она халяль, кроме той, которая, ну, так сказать, такая развратная музыка, грязная музыка, которая человека призывает к хараму. И третья группа, они вот именно как бы делят, что вот такую-то можно слушать, такую-то нельзя слушать. Усредненное такое мнение. То есть те, которые просто конкретно говорят из мусульманских ученых, что, пожалуйста, слушайте. Поэтому мы не можем сказать здесь, в мечети, так, что вот каждый для себя сам решает, свою позицию выбирает. Либо тех ученых, за которыми он следует, он четко за ними следует, выбирает себе позицию какую-то. Но очень важно для тех, кто только в ислам входит, только начинает свой религиозный путь, то ему такими вещами не осложнять жизнь. Не нужно на него сразу все вот это выливать, что это харам, это плохо, это нельзя, это запрещено. Потому что они еще не готовы, и для них это не так важно. Первыми, кто стали последователями пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в те первые годы, конечно же, были это большинство бедных людей, рабов и самых низов. Мы говорили об этом, да? Говорили или нет? В этом тоже божественная мудрость, что во все времена и во времена всех пророков, которые были до Мухаммада, алейхиссалату вассалям, первыми их последователями всегда были люди простые и нуждающиеся. Часто это были рабы и невольники, потому что они не обременены были там властью и деньгами, более свободные, времени у них и возможностей больше. И первыми они отвечали всегда на призыв пророка, алейхиссалам, своих пророков, алейхиссалам. То во времена Мухаммада, алейхиссалам, было примерно так же. Конечно, был Абу-Бакр, были Усман, были Абдур-Рахман ибн Ауф, состоятельные мусульмане. Их было меньшинство, большинство это были те, кто совсем у них ничего не имели. Были даже рабы такие, как Биляль, Хаббаб ибн аль-Арт, были бедные такие, как вот семья Ясиров, Алю Ясир. И в этом божественная мудрость всегда, что сначала приходят в религию простые люди, и потом только туда заходят, через какое-то время заходят богатые, заходят политики, заходят правители. А сначала первые годы всегда это мечети наполняются, и джамарат дополняется за счет простых братьев. Потому что они мягче сердцем, они не обременены многочисленными заботами. Это не означает, что мусульманину нужно ничего не делать и быть бездельником. И не означает, что богатый человек, обремененный деньгами и властью, вот это плохо. Во всем важна золотая середина. Необходимо человеку быть и богобоязненным, и поклоняющимся, и в то же время необходимо стараться что-то в жизни добыть из мирского. То когда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, начал свою проповедь открыто, мы говорили, что против него начались очень сильные притеснения против него и против мусульман. Конечно же, пророка Мухаммада защитил его дядя, Абу-Бакра защитило его племя. Те, кто были такие богатые и родовитые, их защитили их родственники и кланы. То те, кто были бедны и были рабами, невольниками, конечно же, им некому было их защитить. Поэтому все страдания как раз-таки вылились на тех, кто были без ничего и не было никакой защиты. Что касается пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, то две его дочери, Рукия и Умму Кульсум, были замужем за двумя сыновьями Абу-Лахаба. У Абу-Лахаба было два сына, у пророка Мухаммада было две дочери. И они их поженили еще до того, как пророк Мухаммад стал пророком. Но когда Мухаммад, алейхиссалату вассалям, объявил о своей пророческой миссии и стал призывать открыто, Абу-Лахаб заставил своих сыновей развестись с дочерями пророка. И они вернулись домой. То есть это как бы и сейчас это очень плохо, да? Когда ты вырастил дочь, ты ее воспитал, дал ей образование, да, все. А потом ты выдаешь ее замуж, и через какое-то время тебе ее просто выгоняют из дома, она возвращается к тебе. То, конечно же, за дочь всегда бывает очень обидно. То и тем более пророка было очень большое унижение и большая обида. Но это он терпел ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Также и Абу Лахаб тот же самый, пусть его Аллах Тааля проклянет, очень сильно надсмехался и издевался над пророком, когда у него умер сын Абдулла, второй его сын Абдулла, и стал называть его Абтар. Везде говорил, везде ходил, говорил, что Мухаммад стал Абтар. Абтар – это неизвестный, без рода и без наследника. И до сих пор, в те времена особенно, да даже сегодня, если у человека нету сына, то говорят, что вот он никого после себя не оставил. Так? То всегда хотят, чтобы был сын обязательно. Дочь как бы дочерью, но сын нужен обязательно. И в те времена это особенно ценилось, особенно это, на это внимание обращалось. И когда у пророка умер один ребенок, потом второй, то есть один сын, второй сын, то это стало поводом для того, чтобы над ним усмехаться. Типа ты пророк, себя объявляешь пророком, а у тебя дети умирают. Да кто после тебя останется, да ты вот будешь без рода, без племени, без славы, без ничего. То нужно понять одну вещь, что если человек на правильном пути, пророк, алейхиссалату вассалям, призывал людей к Аллаху, трудился ради Аллаха, то мы будем до судного дня его помнить. И после, когда начнется судный день, он будет стоять во главе всех людей на арене судного дня. И сейчас мы помним все о нем. То те, которые Аллаха не уверовали и были против него, то мы либо их вообще не помним и не знаем, либо, услышав их имена, мы их проклинаем. То поэтому неизвестно, кто еще это Абтар, то есть без рода, без наследника. То есть наоборот, мы все являемся уммой Мухаммада, алейхиссалату вассалям, мы все его наследники. Все его последователи, наследники ученые, а мы его последователи. Также жена Абу Лахаба, она тоже была пакостница. Она всячески всегда старалась пророку Мухаммаду напакостить. Всегда подбрасывала на ту дорогу, по которой шел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, бросала колючки. Язык у нее был слишком длинный, и она много говорила о пророке Мухаммаде плохого, сплетни, гайба, то есть клевета. Очень много говорила, очень много сказала о пророке Мухаммаде плохого.
Намерение обложил.
Да, проблема. Потом был такой Умайя бин Халяф. И вот это важный датаят Джумарат, очень важный для каждого из нас сегодня. По поводу него был неспущен аят «Вайлюлли кулли гумаза тиллюмаза». Наверное, суру многие это знают. Горе, горе каждому делающему гумаза и люмаза. Гумаза – это ругать человека, оскорблять человека открыто. Подмигивать за его спиной, то есть шептаться за его спиной, указывая на его какие-то недостатки. Это называется гумаза. Люмаза – это когда говорите человеке плохо втайне от него. То вот у мушриков, язычников, кафиров времен пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, особенно вот этого названного Умайя бин Халяфа, была такая привычка, адат такой был. Когда видели они Мухаммада, он когда видел Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салляма, он так вот своим друзьям вот так вот подмигивал. Смотри, вон идет он, дурачок этот пророк. Аузубилля. Такой был у них вот адат. Такое был, поступки такие были. Вот так они перемигивались, надсмехались за спиной о пророке Мухаммаде, и потом над мусульманами тоже, над Абу Бакром и другими, они не могли ничего плохого сделать. Ну, хотя бы вот они надсмехались. Так вот за спиной перемигивались и так далее, перешептывались. То Аллах Субханаху ва Тааля не спустил аят и пообещал горе. Уайлюн. Для каждого, кто вот так перемигивается за спиной, перешептывается, насмехается за спиной верующих. То это качество кафиров и качество тех, кто были врагами пророка Мухаммада. И поэтому сегодня любой из нас, вот мы, если такая есть привычка, нужно от нее избавляться. Бывает у человека прежде всего родители пожилые, и бывает чего-нибудь они не то говорят или не то делают, как нам кажется. То старшие дети или там внуки, они там за спиной у родителей или у бабушки, у дедушки там, глазами перемиги, да типа ты ладно, они уже старые дурачки. Нечего на них внимания обращать. И это все вот на таких мигалках происходит, на перешептываниях. Либо бывает где-нибудь вот в школе, в институте, либо в мечети какой-нибудь брат-мусульманин, коллега, пусть даже и не мусульманин, если ты где-то учишься в институте. Особенно у женщин, может быть, эта проблема бывает. Да и у мужчины тоже не меньше сплетники, чем женщины. Это просто кажется. То есть, если какая-то белая ворона появляется в группе, какой-то не такой человек, мусульманин он или не мусульманин, чем-то он отличается от других, то друзья, коллеги, там, сокурсники, у него за спиной тоже там глазами перемигивают, пальцами крутят у висков, перешептываются, языком подщелкивают или еще что-то делают, то вот этот поступок, поступок кафиров, неверующих людей, грешников, которые против пророка боролись, то мы не должны, мусульмане, таким заниматься. Понимаете? Поэтому вот это перешептывание, перемигивание, оно не к лицу человеку верующему. Это качество тех людей, которые надсмехались над пророком, алейхиссалату вассалям. Абу Джахаль, ла'натуллахи алейхи, всякий раз, когда слышал, что кто-то принимал ислам из людей благородных, он приходил к нему и много с ним разговаривал, предостерегал, пугал, ему обещал, что ты будешь, никто с тобой не будет дела коммерческие иметь, никто с тобой не будет общаться. То есть вот с людьми богатыми и достойными, с хорошего происхождения, он такую тактику вел. Если же он был слаб, тот, кто принимал ислам, был слаб, был невольником или бедным, он прямо приходил к нему и издевался, бывало, приводил своих там людей. Они такого мусульманина, новичка, слабого брали, схватывали и издевались над ним. Били, избивали, что-то делали плохое. Приводится вот что. Вот им здесь шейх Мубарак Фури приводит, рассказывает, что мушрики, язычники, Мекки схватывали тех сахабов, которые не могли защищаться, и заматывали их в шкуру верблюда или в шкуру коровы и бросали их на раскаленный песок под палящее солнце. Представляете, насколько издевались? Тот человек, он просто задыхался, бывало, и умирал. Кого-то просто вот заматывали, голова торчала.
Она сжимается,
высыхает. Да, то есть она влажная, потом засыхает. У монголов был такой вид. У монголов был вид казни, они просто полностью с головой заматывали. И он так вот задыхался в этой шкуре. То здесь не говорится, что они полностью его с головой заматывали, но голова, может быть, оставалась снаружи, но тело все заматывали в шкуру. Настолько над мусульманами издевались. На кого-то одевали железную кольчугу и также его вот прибивали, привязывали к каменной скале под палящим солнцем. То вот такие испытания прошли мусульмане первые. Очень тяжело было первым нашим носителям религии. Помните, мы говорили также, что пророк, алейхиссалату вассалям, выбрал дом Архама ибн Архама, одного из своих первых сподвижников, и сделал там как центр призыва, центр обучения, первый исламский университет, либо первый исламский центр призыва. И туда собирались мусульмане, получали там знания, поклонялись, слушали новые сообщения из Корана и Сунны. То вот эти все события, издевательства над мусульманами, притеснение первых верующих, начали понемножку нарастать с 4-го года пророческой миссии. То есть первые 3 года пророк призывал тайно. Потом, когда по истечении 3 лет пророк, алейхиссалату вассалям, начал призыв открыто, потихоньку-потихоньку давление и притеснение мушриков стали увеличиваться, язычников стали увеличиваться. Сначала были слабые, потом намного-намного сильно усилились. И поэтому мусульмане стали думать о том, что, может быть, им переселиться и вообще как-то уйти от этих всех издевательств. То есть уже к 5-му году просто было невыносимо для мусульман вот эти трудности. К 5-му году, когда пророк уже 45, уже 5 лет его пророческого труда, просто издевательства стали очень трудными и невыносимыми. И запало в сердце пророка Мухаммада, и также мусульмане стали вот подумывать, а куда бы нам вот переехать, чтобы вот этих издевательств избежать. И ученые утверждают, что как раз в этот момент была ниспущена Аллахом Субханаху ва Тааля сура Аль-Кахф, сура Пещера. Мы говорили с вами на одном из занятий, что Коран не посылался постепенно, и посылался по каким-то конкретным событиям, либо отвечал на какие-то реальные вопросы мусульман. То в данном случае мусульмане стали думать о том, как избежать этих издевательств, притеснений, куда бы им переехать, и Аллах Тааля ниспослал эту суру. Почему она называется Кахф, пещера? Потому что основа этой суры – это история о молодых ребятах, о молодых людях, которые для сохранения своей религии спрятались в пещере. И там с ними произошло чудо. Если коротко об этой суре, об этой истории рассказывать, то она вот вкратце выглядит так. Был на территории Византии, был город, которым правил очень несправедливый правитель, язычник, многобожник, по имени Дакьянус, вот примерно так его имя, то он всех людей побуждал к тому, чтобы они поклонялись идолам. Это было как раз-таки близко ко временам Исы Пайгамбара, пророка Исы. Очень близко было после его вознесения. И вот те, кто не веровали в этих идолов и продолжали упорствовать в своем единобожии, он их убивал. И была группа молодых людей, несколько человек, молодые парни, может быть, где-то вашего возраста, они верили в Аллаха Субханаху ва Тааля. И когда однажды он их призвал к себе и потребовал, чтобы они поклонялись идолам и оставили единобожие, они отказались, сказали: «Наш Господь, Господь небес и земли, и мы кроме Него больше никому не будем обращаться». И тогда этот правитель им сказал, что вы пока еще молодые и, может быть, многих вещей не понимаете, то я вам даю срок до завтра. Если вы до завтра не придете ко мне покорные, не подчинитесь вот этим идолам, то вы будете казнены. И ночью они убежали, то есть решили убежать из своего города и спрятались в пещере. спрятались в пещере, и на утро вот этот правитель со своими солдатами нашел их в этой пещере. Но солдаты этого правителя не захотели войти внутрь, они чего-то испугались по воле Аллаха. Аллах-то, то есть они остановились, не заходили туда, в эту внутрь пещеры, и побоялись туда проникнуть и оттуда вытащить молодых верующих. И тогда правитель приказал: замуруйте вход в пещеру, наложите камни, замуруйте все, забетонируйте жестко, чтобы эта молодежь там осталась и умерла от голода и жажды. Так и сделали. Но Аллах, субханаху ва тааля, здесь показал свое могущество, свой кудрат, свое величие, и усыпил этих ребят. И они заснули на 309 лет. Вот как вот они зашли, их замуровали, Аллах тааля покрыл их сном. 309 лет они спали глубоким сном. Когда проснулись, им показалось, что прошло всего день там или два. День там прошел максимум. Или полдня. И, конечно же, человек просыпается, что хочет? А? Кушать хочет. Это коротко мы объясняем, то есть без подробностей. Примерно, то есть такое. Это то, что муфассир эту суру объясняет. Они отправили одного, кушать захотели, со своими старыми деньгами отправили одного в город. Алейкум ассалям. Отправили одного в город. Иди сходи на базар, купи нам чего-нибудь и будь осторожен. Сказали, будь осторожен. И вот, кстати, осторожность, это тоже необходимо для верующего. Очень важно осторожно быть для верующего. Алейкум ассалям. Он когда пришел в город, пошел на базар, показал свои деньги. Ему говорят: ты вообще кто такой, откуда? Ты что, клад нашел? И так понемногу разговор пошел, и узнали, что, оказывается, этот человек вообще из прошлого. 300 лет прошло. То есть он говорит: да вот мы только вчера спрятались там в пещере, и от этого правителя, который приказывает нам поклоняться идолам, и мы вот пришли, чтобы закупить хлеба, закупить провизии, а ему говорят: да эти времена уже прошли давно, этот правитель давным-давно уже 300 лет как умер, а сейчас уже тут у нас христианство полным ходом, вера в единого Бога. И правитель этого города, это уже верующий и набожный, со всей свитой, они пришли к этой пещере и увидели этих ребят, которые так вот 300 лет проспали. Вот такое чудо. То смысл истории, почему Аллах субханаху ва тааля именно в этот момент направил им вот эту суру? Чтобы мусульмане не боялись и не беспокоились, что зачем им там покидать их страну, то для сохранения религии покинуть страну или покинуть свои родные места, в этом нет ничего страшного. И вера, она дороже, чем родина. Если стоит опасность твоего вероубеждения, поклонения Всевышнему, то это большое испытание, и нужно покинуть то место, где ты живешь. Наши деды, не знаю, мы упрекать, конечно, не будем, но когда вот эти времена революции пришли, и когда притеснение было против ислама, то, конечно же, лучше было бы, если бы они переехали куда-нибудь. Как вот сделали, некоторые сделали так. Вот у нас Большеречье, сибирские татары уехали в Турцию. С Узбекистана многие уехали в Саудовскую Аравию. Они сохранили религию, сохранили намазы, сохранили Коран, сохранили знания. Те, кто не уехал, вот вы видите сейчас. Понимаете? Те, кто не уехал, они вот сейчас ничего не знают, ничего не хотят. И потеряли религию. И дело в том, что в судный день не будет оправдания у них. Аллах Тааля скажет: в судный день, так ведь земля Аллаха была большая, широкая. Земля Аллаха широкая. Почему вы не переселились? кто вам мешал переселиться и поклоняться спокойно Господу? Понимаете? То мы, допустим, живем в России до тех пор, пока нам никто не мешает поклоняться. Если создаются такие условия, что нам будет запрещен намаз, будут закрываться мечети, запрещаться азан, запрещаться платок для женщин, то лучше страну эту покинуть. Да. А как иначе? То есть тебе надо сохранить религию, сохранить иман, сохранить приказы Аллаха Та'аля, то если в государстве невозможно этого делать, надо его покидать. Если не покинешь и потеряешь религию, и потом будешь в тот день говорить, вот Аллах Та'аля, нам вот наши правители запрещали, то Аллах Та'аля скажет, а разве моя земля не была просторной для того, чтобы вы могли переселиться? Так же? Аллах спросит. И это не будет оправданием, что нам правители запрещали. Что твои проблемы запрещали, ты мог уехать. И вот эта сура была не спущена, и первая история в этой суре Кахф был намек мусульманам, что вы можете переселиться для спасения дина. Вторая история в этой суре – история про Мусу, алейхиссалям. История про Мусу и Хызыра. Знаете или нет? Муса и Хызыр однажды к Мусе обратились иудеи. Либо он обратился к ним. Кто самый знающий? Кто самый знающий из людей? То Муса, алейхиссалям, как бы здесь два риваята, две версии. Что Муса обратился к иудеям, к своему племени, и как бы вот так вот заявил, кто самый знающий? И они сказали, ну, наверное, там, ты. Он, да, вот я самый знающий. И потом Аллах Субханаху ва Тааля ему внушил, что есть такой-то человек, который более грамотный и более знающий, чем ты. Понимаете? И другая версия этой истории, что когда иудеи спросили у Мусы, кто самый знающий, и Муса им ответил, что есть такой-то человек по имени Хызыр, живет далеко-далеко, и он вот более знающий, чем я. Намного у него знаний больше. И потом он сам отправился в поисках Хызыра. То в данной истории тоже вот как бы одна очень большая мудрость и польза, что нужно отправляться и искать знания. Отправляться и искать знания. Если ты знаешь, что где-то есть человек, который намного лучше и больше знает твою религию, нашу религию, ислам, то надо туда поехать и у него научиться. То Муса, алейхиссалям, так и сделал. Если есть, он хоть и пророк, но он узнал, что есть человек, который более грамотный, чем он. И он все бросил, поехал туда. Да, поехал за знаниями. Книжки читать – это, конечно, хорошо. Книги читать, в интернете сидеть, там где-то что-то копаться. Но именно пойти к человеку и сесть к нему, и получить у него именно вот лицом к лицу – это вот культура ислама, и это было во все времена такой порядок был, получение ильма. Это сейчас как бы пишутся книги, они распространяются. Книги как бы они так, ну вот ширпотреб, вот почитать, что-то там узнать, но чтобы получить такие глобальные большие знания, необходимо ехать непосредственно к шейхам, к алимам, к ученым, садиться перед ними и брать эти знания. То есть это порядок во все времена так был. То вот, эта история большая, она известная, наверное. Будем ее рассказывать или нет?
Мусы.
Да, насчет Мусы. Знаете ее? Муса, алейхиссалям, в конце концов, нашел этого Хызыра. Напросился к нему ученики. Хызыр отказался сначала. Но Муса его убедил очень, умолял, возьми меня в ученики. И отправился с ним. Хызыр предупредил, ты не сможешь со мной терпеть. Ты не выдержишь. И не будешь понимать мои поступки. И они сели на какой-то корабль, нужно было переплыть им какое-то море или реку, сели на корабль, и Хызыр неожиданно стал рвать там паруса, доски, там, ну как-то приводить в этот корабль в негодность. Такой неопрятный вид ему стал создавать. То Муса говорит, зачем ты делаешь, нас любезно согласились подвести, а ты вот все испортил. портишь, ломаешь им имущество. А Хазыр говорит: «Но я же тебя предупреждал, ты не сможешь меня понимать». И Муса тогда умолк и говорит: «Ладно, извини, дальше пойдем». Дальше они вышли, когда на сушу, зашли в какую-то деревню. Муса, алейхиссалям, Хазыр, алейхиссалям, убил одного ребенка маленького. Понимаете? То Муса тут же возмутился: «Как ты убиваешь невинную душу? Как это возможно?» И Хазыр говорит: «Ну я же тебе говорил, ты не сможешь понимать моих поступков. Если ты меня еще раз о чем-то спросишь, то мы с тобой расстаемся». И в третий раз они зашли в какую-то деревню, просили ночлега, гостеприимства, никто их не принял в дом, никто их не накормил, не напоил, не дал им переночевать. Но выходя с этой деревни, они увидели, что у какого-то дома забор разваливается. И Хызыр, алейхиссалям, его отремонтировал, поставил на место, укрепил. То Муса говорит: «Ну как бы нас тут даже нам чай не налили, да, ну в смысле таком, нас никто не приютил, а ты им бесплатно забор делаешь, что мог бы за это деньги взять». То Хызыр, алейхиссалям, говорит: «Все, мы с тобой расстаемся. Ты не можешь понимать меня. Но прежде чем мы расстанемся, вот это я тебе объясню мои поступки. Когда, говорит, я ломал корабль и приводил его в негодность, это делал я для того, потому что тут невдалеке, или ну, рядом тут плыл пиратский корабль разбойничий, который захватывал другие корабли. И я, говорит, создал видимость, что наш корабль, он нет, нечего там брать». Понимаете? Второе, то, что убил этого мальчика, то его родители праведные. И Аллах Тааля захотел им поменять этого ребенка на другого, заменить. Потому что родители праведные, а ребенок вырос бы грешником, кафиром. И он бы своих родителей унижал бы и притеснял бы, и делал бы плохое для них. То в старости родителям такой грешный и нечестивый ребенок, он был бы не в радость. Понимаете как? И Аллах Тааля решил заменить. А третье, то, что, говорит, мы починили забор, он принадлежал дому двух сирот, маленьких ребятишек, отец которых был праведным, набожным человеком, он умер, но за его праведность Аллах Тааля решил отблагодарить его детей. И под этим разваливающимся забором был спрятан какой-то там клад, сундук с драгоценностями. То мы, говорит, починили его, потому что если бы деревенские жители пришли бы его ремонтировать, они бы там, копая там столб или что-то там делали, они бы обнаружили этот клад, и, конечно, бы они бы обделили этих сирот, все бы присвоили. То мы починили его, а когда сироты эти вырастут, окрепнут, возмужают, тоже опять этот забор начнет разваливаться, и они начнут его ремонтировать, и тогда обнаружат, но уже никто не сможет у них забрать. То вот Аллах Субханаху ва Тааля мусульманам первым во времена пророка, алейхиссалату вассалям, показал и эту историю для того, чтобы они поняли, что не все, что вот внешне нам кажется плохим или кажется хорошим, это не всегда так. То есть то, что вот явные внешние события, не нужно делать скоротечных выводов, что вот это хорошо, а вот это плохо. Не все, то есть не все, оно течет так, как мы думаем и так, как мы считаем. И не везде, где мы думаем хорошо, там будет хорошо. И не везде, где есть плохо, где мы думаем плохо, есть плохо. Помните, мы рассказывали историю про белого коня? Помните? Была такая, тоже коротко вспомним ее. У одного в древности был. По одного праведного человека был белый конь, красивый, очень редкий. И местный король уговаривал продать этого коня, а он его не продавал. Один день этот конь убежал. Пришел утром хозяин, этот праведник: «Коня этого нету». И все его упрекают: «Вот ты зря, зачем ты его не продал? Ты же знал, такой красивый конь, он же все равно бы у тебя долго бы не простоял, его все равно бы украли». Этот праведник говорит: «Ну что вы такие быстро делаете выводы? Мы же не знаем, где хорошо, где плохо. Проходит там какое-то время, этот конь возвращается, жеребец, да, и приводит с собой еще несколько диких кобылиц. 10 или 12. И все такие удивляются, радуются. О, машалла, да ты оказаться мудрый. Ты все прекрасно так вот знаешь. Вот такой жеребец у тебя такой шустрый. А он говорит, не радуйтесь сильно, не делайте такие выводы. Мы не знаем, где хорошо, где плохо. То и у него единственный сын пошел этих кобылиц объезжать. Ну, укращать, да. И свалился с одной, сломал себе ногу и стал инвалидом. И все стали его, пришли к этому праведнику, и все его как бы высказывают соболезнования. Вот, оказывается, так вот, вот так вот. И говорят, что вот нам очень жаль, что так с тобой произошло. А он опять говорит, ну что вы переживаете? Мы не знаем, где хорошо, и мы не знаем, где плохо. Там, где кончается одна, то есть там, где кончается одна дорога, там начинается еще несколько. Потом начинается война вот в этой местности. И по приказу короля там, или правителя, всех мужчин из домов отправляют на войну. Всех сыновей, всех отправили. И оказалось, что у него инвалид остался дома. Но он хоть не инвалид, но он дома живой. Так же? А у тех, у всех сыновья ушли, и неизвестно, они вернутся, нет. А здесь как бы опять этот праведник оказался в более выгодном положении. Хоть у него ребенок инвалид. Но он дома. И они опять пришли и боятся ему что-то сказать уже. Что вот, ну как вот, вот ты хоть за нас, говорит, помолись, за нас дуа сделай. Что мы даже не знаем, что сказать. Где плохо, где хорошо. И тогда он им говорит, что все хорошее, все плохое, оно по воле Всевышнего. И мы не должны быстро делать выводы. И мы не должны быстро принимать решения, унывать, разочаровываться или слишком сразу много радоваться. Там, где кончается одна дорога, начинается несколько других. Там, где кончается одна проблема, может быть, придет другая радость или новая проблема. То вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля в суре Кахф сначала упомянул историю про молодых людей, которые спрятались в пещере, чтобы сохранить религию, этим самым намекая новым молодым мусульманам-сахабам, что они также могут переехать для сохранения своего дина и сохранить свою религию. Второе, Аллах Тааля указал в суре Кахф историю Мусы и Хызыра, чтобы показать мусульманам, что не все, что вам кажется плохим, это плохо, а не все, что кажется хорошим, это хорошо. Все идет по воле Аллаха Субханаху ва Тааля. Все происходит по воле Всевышнего. И результаты, последствия событий, они могут проявиться через много лет вообще. И ты, может быть, сегодня думаешь, это хорошо, а через 20 лет окажется, это плохо. Или наоборот, ты думаешь, сегодня плохо, а завтра кажется, что хорошо. Аллах знает, а мы не знаем. То те, кто были сегодня вот мушрики и унижали мусульман, вот эти все унижения для мусульман, может, и покажутся радостью, что потом, когда они станут сыты и довольны, они вспомнят, что те времена, оказывается, были вообще сладкие. Когда мы терпели трудности, мы были с Аллахом Тааля в хороших связях, в отношениях, постоянно дуа делали, постоянно обращались к нему. А сегодня сыто и как бы вкусно все, богато и обеспечено. И уже расслабились. Так или нет? Вот. И также Аллах Субханаху ва Тааля третью историю в этой суре также показал и не спустил о Зулькарнайне. О Зулькарнайне. В этой истории очень коротко Аллах Субханаху ва Тааля указал, что вся земля принадлежит Аллаху. И Он ее дарует в наследство, то есть Он ее предоставляет, дает на распоряжение тем, кому пожелает из своих рабов. И что спасение, вот в этой истории очень четко показано, вы потом можете открыть перевод и почитать, что спасение и счастье это на пути, это спасение и счастье только в религии, в вере, а не в куфре и в безбожии. И вот три такие истории были ниспущены в одной суре. И все они были одна за другой, были намеками для верующих, для первых мусульман, что можно и переехать, и ты не знаешь, где хорошо, где плохо. И третье, что несмотря на все трудности, как это было из истории Зулькарная, несмотря на трудности, все равно, в конце концов, Аллах Субханаху ва Тааля успех даст верующим, успех даст тем, которые поклоняются Всевышнему, а не тем, кто вроде бы сегодня кажутся сильные. То и для нас это тоже намек, джамаат, что вот нам вот кажется, что все плохо, что правители, может быть, не те, и система не та, но от нас необходимо терпение и поклонение. И все равно Аллах Субханаху ва Тааля покажет свою власть. И в месяце Раджаб, в пятый год от начала пророческой миссии, первая группа сподвижников отправилась в Хабашу. Хабаша – это сегодняшняя Эфиопия. Месяц Раджаб, пятый год пророческой миссии. В составе этой группы было 12 мужчин и 4 женщины. Во главе их был Усман ибн Аффан и его жена, дочка пророка Мухаммада Рукия, дочка посланника Аллаха, алейхиссалату салям. То есть вот 12 мужчин, 4 женщины, у них был амир, то есть руководитель, Усман ибн Аффан и его жена Рукия. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что это первый дом или первая семья, которая переселилась на пути Аллаха, то есть совершила переселение для сохранения религии еще со времен Ибрагима и Люта, алейхимуссалям. История Ибрагима и Люта – это еще отдельный разговор. Они тоже совершили переселение, ушли со своих нажитых и родных мест для сохранения имана и сохранения религии. То вот таким образом произошло первое переселение мусульман, первая хиджра. Всего получается у нас 16 человек. Они, конечно же, вышли ночью, чтобы курайшиты не догадались, направились к морю. Сели на два корабля торговых. Но альхамдулля, за ними погнались курайшиты, узнав, что вот мусульмане убегают. Но альхамдулля, очень поздно это произошло, и они спокойно и с миром, с безопасностью, целые и невредимы, добрались до берегов Эфиопии. Это было первое переселение, иншалла. На сегодня, я думаю, хватит, джамаат, да? Субханака Аллахумма Раббана ва бихамдик. Ашхаду алла илляха илля ант астагфирука ва атубу илайка.